В умилении сердечно прославляя истукан, люди разных каст и стран пляшут круги бесконечно, окружая пьедестал, окружая пьедестал. Сатана там правит бал, там правит бал, сатана там правит бал, там правит бал.
Здравствуйте. Сделав три передачи, посвященных тому персонажу, которого в народе называют «Лукавым», мы с протоиереем Ильей Шапира подумали, что, в общем-то, тема эта исчерпана в нашем эфире. Но потом сам отец Илья позвонил мне и сказал, что у него есть желание договорить что-то чрезвычайно важное на эту тему. И, конечно же, ваш ведущий Иван Вишневский пошел навстречу отцу Илье. И мы сегодня продолжаем этот разговор, а также я использовал его для пропаганды очень любимой мною музыки. Из всех музыкальных произведений, которые я знаю глубже всего, явление, которое мы знаем под кличками Деницы, Люцифера или Сатаны, представлен в оратории Гектора Берлиоза «Осуждение Фауста», фрагменты которой и будут звучать в сегодняшней передаче.
Что касается вопроса о противостоянии, непосредственном противостоянии дьявола и человека, здесь мы можем провести следующее сравнение. Вот существо, значительно менее организованное, порой является угрозой, и угрозой смертельной, практически почти без вариантов, для существа более организованного. Вот, например, акула для человека. И в этом смысле вспоминаются слова преподобного Серафима, что бес может, любой бес, не только сам дьявол, может одним коготком перевернуть всю Вселенную. Следовательно, уровень ангельской природы слишком отличается от уровня человеческого. В том плане, что человек облечен телом и вследствие этого известной немощью. Поэтому и грех человека, учитывая его немощь, в некотором смысле поправим. И Господь и пришел в этот мир, и вочеловечился, и таким образом исправил человеческий грех. И таким образом исцелил человека от греха. А исцеление дьявола практически невозможно, потому что его выбор противления Богу – это выбор уже навеки, ибо он не облечен телом, ибо он не заключен в нечто такое, что само по себе вот ограничено и немощно. Вот в этом смысле противостояние человека дьяволу один на один без божественной помощи оказывается губительным для человека. И наоборот, при божественной помощи это противостояние оказывается губительным для дьявола. И, собственно, бесы многократно признавались подвижником, мы знаем это из многих случаев из житий святых, что именно силой Христовой, призыванием имени Христова, призыванием силы креста Господня, подвижники сокрушали силу дьявольскую. На это хотелось бы обратить внимание. То есть здесь происходит нечто подобное тому, о чем мы говорили в, собственно, непосредственном противостоянии архангела Михаила и сатаны, единицы. То есть, когда архангел Михаил встал за имя Божие, как бы ревнуя о славе имени Божьего, встал на защиту, тогда Господь умножил его силы, и тогда Господь через него сокрушил гордого единицу с небес. Вот о чем мне хотелось здесь сказать.
Отец Илья, тоже вопрос, который меня занимает. Не удивляйтесь его наивности, потому что вы наверняка знаете ответ, но мне он во всяком случае неизвестен. Почему существу злобному, лукавому, насквозь лживому, существу, которое все делает сзади и наоборот, неприятному, неопрятному, зловонному, во всех своих проявлениях приписываются такие эпитеты: Деница, то есть Заря, Люцифер, то есть Светоносный. Почему это с Зарей и Светом сближение?
Деница и Люцифер – это имена, ну, практически идентичные, да? Они даны изначально. То есть это замысел Божий об этом бесплотном, об этом существе, об этом творении Божьем. Вот когда Адам давал имена животным, он как бы вскрывал их сущность самим фактом этого имени. Меня в этом смысле поражают древние языки. Вот некоторые слова, некоторые имена даже самим звучанием отражают смысл. Вот в этом такой есть, на мой взгляд, очень яркий пример. Это слово на древнегреческом языке «душа», «психе». Само звучание «психе» такое воздушное, бесплотное. Вот в этом смысле данное имя, имя, данное Архангелу, оно отражает замысел Божий, отражает то, что он должен был бы исполнить, его, так сказать, существенную функцию. А на практике оказалось, что неисполнение этой существенной функции, оно ведет именно ровно к противоположному. Ну, точно так же, как и в некоторых богослужениях, посвященных тем или иным святым, так и говорится: «По имени и житие твое». Вот, например, святителю Николаю. Николай, значит, победитель народа. Он победил народ своей любовью. Он покорил его, покорил его сердце. Вот. И в этом смысле замысел Божий о нем, выраженный в том, что родители ему дали по промыслу Божьему, дали такое имя, вот этот замысел и осуществился в его жизни. Вот. Точно так же был замысел Божий о Денице, утренней заре, о Люцифере, носителе света, но выбор, личный, свободный выбор бесплотного существа оказался не на Божьей стороне, и все в этом смысле рухнуло.
Протоиерей Илья Шапира в студии «Радио Благовещение», и беседуем мы о той бесплотной сущности, которую в народе называют лукавым. Отец Илья, еще такой вопрос. Вот демонология, как мне представляется, как-то крепко разработана была ветхими иудеями и как-то, знаете, попадают иногда в какие-то голливудские фильмы такие имена, названия, как какой-нибудь Аввадон, Азраил. Это явно оттуда, откуда-то из семитских времен. Вот что вы знаете об этом и о сочетании ветхозаветной демонологии вот с нашим нынешним христианским учением в этом вопросе?
Вы знаете, меня поражала такая вещь. В советское время вышла книга «Краски древнерусской иконописи», автор Алпатов, в общем, известный специалист по русской иконе. И вот эта книга, альбом с иллюстрациями, выходит так, что на обложке изображается, на самом центральном месте обложки изображается сатана с душой Иуды в лапах своих. То есть это фрагмент иконы Страшного суда, где вот это самое изображение, но оно стоит в иконе Страшного суда в правом нижнем уголочке, совершенно незаметно, если рассматривать икону всю целиком, и, в общем-то, где-то так на задворках. Вот, практически главное в этой иконе, и все, и 75-80% всей площади иконы занимает вот этот божественный свет, свет райских селений, где изображаются и праведники, и великие святые, и так далее. Это вот что больше всего занимало древних иконописцев. А это изображалось, ну, конечно, как предупреждение, как и, собственно, мы знаем, что это всегда изображалось на западной стене храма, с тем, чтобы человек, выходя из храма и взирая вот на это изображение, со страхом, с осторожностью, с вниманием дальше жил, уже выйдя из храма, ну, боясь впасть в некое искушение, так сказать, будучи, так сказать, пребывая по-прежнему даже и вне храма в молитве. Вот. И что здесь важно, на что это все указывает? Что в Новом Завете вообще такой вот обостренный интерес к этой теме вполне естественно отпадает. Он не... Ну, это не являлось предметом таких вот сугубых, как правило, не являлось предметом таких сугубых исследований. Вот. И поэтому важнее рассматривать здесь именно борьбу с этой силой и стремление ко Христу, все внимание Христу. Ведь характерный этот пример, да, что апостол Петр, пока он смотрит на Христа, он идет по воде. Как только он смотрит не на Христа, а вокруг, на эту бурю, готовую его поглотить, как бы он фактически отворачивается от Христа. Или хотя бы, так сказать, на 90 градусов поворачивается, но он уже не смотрит на Христа, и поэтому начинает тонуть. Вот, то есть внимание должно привлекать именно то, что достойно внимания, сугубое внимание, то есть такое исследовательское, такое подробнейшее. Вот, поэтому святые отцы уделяли внимание борьбе со страстями, вскрывая саму страсть, как бы уже, ну, скажем так, в процессе борьбы с ней, именно в процессе молитвы, в процессе в том, что человек был устремлен ко Христу, призывал помощь Христову, ему открывались эти глубины. Вот. А так вот с микроскопом в это как бы проникать, это более чем опасно. Это все равно, что пускать страсть в свое сердце. Ну и, соответственно, то же самое касается демонов.
Отец Илья, еще один вопрос, который носит, так сказать, морфологический характер. Почему сатане придается некий телесный образ, и он скопирован с каких-то животных? Рога, от копытных, пятачок от свиньи, ну, хвост непонятно от кого, шерстью покрыт часто, еще там черная собака возникает. Ну, все мы, наверное, Фауст читали, Гёте. Вот что это? Просто такой, ну, атавизм какой-то народных представлений и верований, или наоборот, это борьба ранней церкви с какими-то анималистическими верованиями, и таким образом, ну, какие-то боги типа славянского Велеса или Волоса, покровителя домашнего скота, превратились таким образом в демона и даже сатану?
Дело в том, что для каждой эпохи есть некие такие ассоциативные образы, которые указывают на добро и зло. Вот, например, преподобному Сергию бесы являлись в литовских шапках. Почему это так? А потому что для живущего в XIV веке Литва, для живущего в XIV веке христианина, Литва – это источник вот этого поклонения, это место, где поклоняются бесам, где они чувствуют себя вольготно. Почему это так? А потому что Литва была последней языческой страной в Европе. Она еще оставалась в язычестве в то время, когда абсолютное большинство европейских стран уже стало христианскими. Вот. И практически вот христианизация Литвы, она как раз, если сопоставить с жизнью преподобного Сергия, то это самый конец его жизни и времена чуть еще более поздние, после его смерти. Вот. То есть вполне естественно вот такая вещь. Вот. То есть это с одной стороны. С другой стороны, мы воспринимаем мир через материальные какие-то аналогии, сущности и так далее. И образы. Но даже тот же образ изначально вот этого имени – Деница, утренняя заря. Утренняя заря ведь тоже явление как бы материальное. Но оно вызывает определенные такие впечатления, переживания, именно радостные, победные. Я очень хорошо помню, когда мы были всем, почти всем нашим семейством, восходили на святую гору Синай. Вот. И это происходило ночью, и вот мы встречали рассвет на вершине Синайской горы. Это впечатление забыть нельзя. Эти такие тучки, слабые-слабые, они как бы пытаются бороться с солнцем, которое восходит. Но оно восходит самодержавно. Оно как бы на них никакого внимания не обращает. Оно делает свое дело. И вот это вот впечатление у меня осталось с тех пор, и оно очень ясно показывает, вот, что такое, оно дает ответ на тот вопрос, который вы не раз в течение этой передачи задавали. Вот как же так, как Бог побеждает, вроде бы дает такую степень свободы этому существу, а с другой стороны, как здесь происходит эта победа? Вот так она и происходит, самодержавно, то есть у Бога есть свои цели. Они настолько выше, они настолько превосходят все то, что может помыслить любая тварь, любое творение Божие, вот, что это несопоставимо, совершенно несопоставимо. И вот мы видим вот эту победу, победу этого света. Поэтому точно так же мы и в области негативной. У нас есть некие такие образы. Ну вот мы как-то говорили о свиньях. Значит, свиньи ведь не просто так были запрещены в Ветхом Завете. Не только потому, что там такое вот мясо, что вот там кровь остается, но и прочее-прочее, нечистота вот это. Дело в том, что вот есть такая замечательная книга «Писание мужей апостольских», и там собраны ранние христианские произведения, некоторые из которых даже в определенные времена считалось, что это книги Священного Писания. Вот одной из таких книг было послание апостола Варнавы. Но потом канон, когда сформировался канон Нового Завета, Священного Писания, эта книга уже приобрела характер не священный, а учительный. Вот. Но, тем не менее, она весьма авторитетна, и, конечно, и по сей день. Вот в послании Варнавы есть такой образ замечательный. Это то, что Бог запретил разводить свиней, то есть вот есть свиное мясо и, соответственно, разводить их, не из-за свойств мяса, а из-за того, чтобы человек не уподобился свинье, не приобщился вот этому свинству. А свинство заключается вот в чем, пишет апостол Варнава, что свинья, когда она голодна, она визжит. Когда же она насытилась, она молчит. И вот это и есть свинская неблагодарность. Насытилась, молчит. Вот. И, то есть она и смерть принимает с протестом. Точно так же и вот, овцы и козлища. Обратим внимание, у овец закрученные рога. То есть рога, которые как будто бы как бы и не бодают. Они не поражают противника. То есть такой очень глубокий образ возникает. Вот именно то, что вроде бы пытался когда-то сопротивляться, но в итоге эти рога закруглились, и уже кротко, яко агнец, вот, идет овечка на заклание, ни звука не издавая. И вот, соответственно, физические свойства, кстати сказать, физические свойства того или иного мяса, от этого очень, они имеют с этим связь. Это тот самый адреналин. Вот, то есть является ли там, где есть протест, это одна ситуация. Там, где кротость, это другая ситуация. И вот все эти образы, о которых вы говорили, образы дьявола, связанные, значит, с... Это рога, вот этот свиной этот пятачок и так далее, это же все это элементы, такой собирательный образ вот всяческого негатива, всего того, что будет именно в аду. То есть дух адский – это дух вечной неблагодарности, вечного ропота, вечного недовольства, вечной зависти, вечного такого негодования, вот этого... Эти все качества, которые человек наблюдает, ну, как бы у тех или иных животных. Вот однажды у нас была кошечка дома, котенка родила, и этот котенок, ну, конечно, ничего не понимая, маме по мордочке лапками надавал. А в ответ мама его лижет. Я своим дочерям показал эту сцену и говорю, смотрите, вот вам истинная христианка. Вот. То есть, мне кажется, что здесь вот именно это связано с такой образным восприятием человека. И, соответственно, этому бесы действительно являлись вот именно в этих образах. И в конкретных видениях, которые были, например, даже и святым людям, когда они пытались их сокрушить какими-то страхованиями и так далее, то есть бесы святых людей. То есть они их видели, какие есть. И они видели это все безобразие. Вот. И, соответственно, это все не с потолка, конечно, взялось. Вот. Точно так же, как сейчас. Вот. А сейчас какая вот ассоциативная? Это все входит в какие-то образы, становятся, ну, если так можно выразиться, нарицательными. Вот, между прочим, те же самые литовские шапки, шлыки, которые были на бесах вот тогда, являвшихся преподобному Сергию, очень похожие изображения вот этих красноармейцев на иконе новомученикова исповедников российских, где на полях изображены вот эти вот расстрелы как раз. И они в буденовках. И вот эти буденовки, ну, страшно напоминают те самые литовские шлыки. Вот, то есть, вот этот образ остается тоже, это образ уже 20 века. Вот, такой... Образ демонической силы.
передаче принимал участие протоиерей Илья Шапира. Звучали фрагменты драматической легенды Гектора Берлиоза «Осуждение Фауста». Вел программу Иван Вишневский. Всего доброго.